Радио Медуза.
В ВСУ заявили, что россияне из оккупированной части Курской области могут уехать на подконтрольную России территорию только по так называемому «зеленому коридору». А кто его должен создать? И не противоречит ли позиция ВСУ нормам гуманитарного права? Об этом разбор «Медузы». Прочитать его можно по ссылке в описании. Вы настроились на «Радио Медуза». Это аудиоверсии наших материалов. Мы есть на всех основных подкаст-платформах и, конечно, на YouTube. И, кстати, YouTube — это еще один способ поддержать нас, если вы не в России. Вы можете оформить донат на главной странице канала, для этого надо нажать «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Внимание! В этом материале мы анализируем заявление украинского военного командования о приверженности ВСУ нормам международного гуманитарного права на оккупированных территориях Курской области. Российские власти не соблюдают множество норм на оккупированных и аннексированных украинских землях. Что случилось? 18 сентября представитель комендатуры ВСУ на оккупированной части Курской области Алексей Дмитрашковский рассказал, что на подконтрольной Киеву территории России находятся несколько тысяч российских мирных жителей. По словам Дмитрашковского, этим людям не разрешено покидать территорию, поскольку ситуация должна быть под контролем, при этом им можно перемещаться внутри нее. Представитель ВСУ добавил, что мирные жители могут, цитата, «ходить друг к другу в гости, есть там, объединяются где-то, копать картошку, работать в саду». Также Дмитрашковский заявил, что украинская сторона позволит мирным жителям уйти на контролируемую Россией территорию только в случае, если Москва и Киев договорятся через международные организации открыть так называемый «зеленый коридор» под надзором наблюдателей. От российских атак с конца августа погибли 23 мирных жителя. Они, цитата, «умирают вместе с украинскими военными», утверждает представитель ВСУ. По его словам, необходимые продукты питания и воду в этот район завозят из соседней Сумской области Украины. При этом на оккупированной территории, цитата, «ничего не работает. Ни магазинов, ни аптек, ничего». Что такое «зеленый коридор»? Его чаще называют «гуманитарным коридором». Международный комитет Красного Креста описывает этот термин как «соглашение между сторонами в вооруженном конфликте о предоставлении возможности безопасного прохода в течение ограниченного времени в определенной местности». Во время этого отрезка должна быть объявлена гуманитарная пауза, то есть временное прекращение военных действий, которые согласовали обе стороны. В Красном Кресте отмечают, что гуманитарная пауза и гуманитарный коридор не относятся к терминам международного гуманитарного права. Однако в этом праве есть важные нормы, которые могут стать основой при обсуждении гуманитарных пауз и коридоров. Российские власти регулярно действуют вразрез с нормами международного гуманитарного права. Украинские власти также нарушают эти нормы, и это фиксируют международные организации и независимые СМИ. Воюющие стороны обязаны открывать такие коридоры? Точно не обязаны, как минимум из-за того, что зачастую для этого нужно достичь соглашения с противником, а это не всегда возможно. Но, к примеру, в 4-й Женевской конвенции сказано, что находящиеся в конфликте стороны должны постараться заключить соглашение об эвакуации из осажденной или окруженной зоны раненых и больных, людей с инвалидностью, пожилых, детей и рожениц, и о пропуске в эту зону служителей культа всех вероисповеданий и медицинских работников. Как объясняет в разговоре с «Медузой» эксперт по проблемам вооруженных конфликтов, попросивший об анонимности, обычно стороны договариваются об организации гуманитарного коридора через международную организацию-посредника, и часто в этой роли выступает Красный Крест. В идеале представители организации должны зайти в оккупированные населенные пункты и сопровождать людей до конца их пути, говорит эксперт. Впрочем, иногда гуманитарный коридор открывают и в одностороннем порядке. Например, так поступает Израиль в ходе военного конфликта с Хамас. В таком случае государство объявляет, куда могут идти мирные жители, предоставляя защищенную от обстрелов дорогу. Бывают накладки, из-за которых люди все-таки гибнут. К сожалению, от этого никто не застрахован, говорит эксперт по проблемам вооруженных конфликтов. А россияне из Курской области могут попросить о коридоре только в Россию? Нет, формально они могут попросить и о выезде в Украину, а через нее в любую другую страну. Но если следовать положениям 4-й Женевской конвенции, украинские власти не обязаны удовлетворять такую просьбу. То есть россиян вполне могут заставить оставаться в их домах, и это не будет противоречить нормам международного права. Впрочем, здесь есть два важных исключения. Первое. В конвенции сказано, что страна-оккупант не может задерживать людей в районе, особенно подвергающемся опасностям войны, если этого не требует безопасность населения или веские соображения военного характера. То есть в случае особой опасности людям должны дать выехать хотя бы куда-то, в то же время принуждать их к этому никто не имеет права. И второй момент. Люди, которые находятся на оккупированной территории и не имеют гражданства государства, которому эта территория принадлежит, например, жители Курской области только с украинскими или белорусскими паспортами, имеют право уехать, если их отъезд не противоречит государственным интересам страны. Украинские власти имеют право объявить и о принудительной эвакуации, если этого требует соображение безопасности или логика военных действий. Но 4-я Женевская конвенция разрешает эвакуировать людей только вглубь оккупированной территории, за исключением случаев, когда это невозможно. Так или иначе, после окончания боевых действий людей должны вернуть в их дома, а на время эвакуации предоставить им надлежащее жилье, еду, медицинскую помощь и средства гигиены. А кто решает, противоречит ли отъезд граждан других государств интересам страны? Это решают представители государства-оккупанта, причем ответ они должны дать как можно быстрее. При отказе человек может обжаловать решение в суде или в специальном административном органе, который обязан создать на оккупированной территории. Расходы, связанные с выездом иностранцев, должна нести страна, в которую они направляются. Украина при этом обязана предоставить удовлетворительные условия в плане безопасности, гигиены, здоровья и питания на время пути. Допустим, Украина и Россия договорятся об организации гуманитарного коридора. Будет ли он безопасным? Нет. В Красном Кресте отдельно подчеркивают, что зеленые коридоры небезопасны. Цитата. Их использование сопряжено с серьезными рисками для пострадавшего населения, привлеченного гуманитарного персонала и воюющих. Эти риски необходимо учитывать, чтобы сводить к минимуму потенциальный ущерб для всех заинтересованных сторон. Конец цитаты. В то же время организация отмечает, что за последние несколько десятилетий гуманитарные коридоры спасли жизнь сотням тысяч людей. Но решение пользоваться такими коридорами всегда связано с определенным риском. Человек должен сам решить, идти или нет. Ни одна из сторон конфликта не может его к этому принуждать. Все вопросы безопасности должны быть тщательно проработаны воюющими сторонами. Что происходит на практике и какие могут быть провокации – это большой вопрос, объясняет «Медузе» эксперт по проблемам вооруженных конфликтов. Украинские власти говорят, что на оккупированной территории ничего не работает. Это нормально? Из слов представителя комендатуры ВСУ Алексея Дмитрашковского однозначный вывод сделать сложно. Неясно, что именно не работает на оккупированных землях, кроме аптек и магазинов. «Медузе» не удалось получить комментарий от украинской комендатуры. Исходя из норм международного гуманитарного права, точно можно сказать, что там должно работать. Школы. Украина должна оказывать содействие учреждениям, которым поручено попечение и воспитание детей для того, чтобы их работа протекала успешно. Если это невозможно, оккупирующая держава должна принять меры по содержанию и обучению детей-сирот и детей, разлученных из-за войны с родителями. Причем обучение детей, согласно 4-й Женевской конвенции, должно проводиться по возможности людьми той же национальности, языка и религии. Кроме того, исходя из норм гуманитарного права, должны работать больницы. Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся у нее средств обеспечить работу медицинских учреждений и предпринимать профилактические и превентивные меры для борьбы с эпидемиями. Также должны работать храмы. Оккупирующая держава должна позволить служителям культа оказывать духовную помощь своим единоверцам. Кроме того, должна работать почта. Украина обязана принимать посылки с книгами и предметами, необходимыми для удовлетворения религиозных нужд, и содействовать распределению их на оккупированной территории. Другие посылки Украина должна принимать только в том случае, если это не противоречит настоятельным интересам безопасности. И, наконец, должны работать суды. Они должны продолжать выполнять свои функции, хоть и с некоторыми оговорками. Вот с какими. Уголовное законодательство оккупированной территории, то есть Уголовный кодекс России, остается в силе. При этом есть исключение. Отменить действие закона можно, если он представляет собой угрозу безопасности оккупирующей державы или мешает применению 4-й Женевской конвенции. Кроме того, как объясняет в разговоре с «Медузой» эксперт по проблемам вооруженных конфликтов, держава-оккупант должна обеспечить всех людей питьевой водой, базовыми продуктами и необходимыми медикаментами. Алексей Дмитрашковский рассказал, что продукты питания и воду в оккупированный район завозят из соседней Сумской области Украины. Про медикаменты представитель комендатуры не упомянул. Вы слушали аудиоверсию разбора о возможном создании зеленых коридоров в Курской области. Прочитать текст можно по ссылке в описании. Это «Радио Медуза». Все главные материалы нашего издания в звуке. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и на YouTube, а также в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN. Оставайтесь с нами.